Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствую вас в студии Иваново-Вознесенской епархии с Вячеславом Петровичем Океанским.
Здравствуйте, глубоко уважаемые телезрители.
Вы знаете, мы уже не первый раз, не первый день ведем с вами беседы. Ведем беседы о поэзии. И в этой связи припомнил я высказывание такого крупного авторитета мирового масштаба. Это авторитет из области нашего великого восточного соседа, речь идет о Конфуции, который утверждал, а утверждал он все с серьезными основаниями, что обучение, образование детей, молодежи надо начинать с поэзии. Начинается она с поэзии, продолжается общим порядком, который китайцы называют ли, и заканчивается музыкой. Но музыку тут мы вряд ли сможем с вами помочь, а может и можем. Но поэзию мы отрабатываем, и совершенно естественно, следующий наш шаг – Александр Сергеевич Пушкин.
От лунного Жуковского к солнечному Пушкину, как назвал Пушкина князь Владимир Федорович Адоевский после его кончины, солнце русской поэзии закатилось.
Да, солнце закатилось. А это много. Это солнце не просто так, как мы называем там маленькую девочку, называем там мое солнышко. Нет, это серьезная очень метафора, потому что солнце – источник света. Вообще для всей, ну, для нашей Земли. Луна – дело хорошее, как говорил Козьма Прутков. Солнце светит днем, а луна – ночью зато. Но это Козьма Прутков.
Ну, луна у Пушкина тоже есть. И самый интересный факт заключается, наверное, в том, что если мы возьмем небо, небесные объекты в поэзии Пушкина, то мы почти не найдем звезд. Пожалуй, только в сказке о царе Салтане, там в синем небе волны плещут, там в ясном небе звезды блещут. А вот поищите еще такое домашнее задание. Попробуйте. Если найдете, это будет открытием литературоведческим. Рядом с такими звездочетами русской поэзии, как Хомяков, Лермонтов, Тютчев, Фет, вы не найдете у Пушкина звезд, вообще не найдете. Хотя вот солнце, да, мороз и солнце, день чудесный, луна, облака, вот движение небесных стихий. Но вот почему-то вот нет звезд.
Но мы сейчас пытаемся вам напомнить о реальном, не о субъективном, вот по мнению вашему или по мнению моему, а по фактическому, состоянию дел, о месте, которое занимает Пушкин в русской поэзии, а следовательно и в русской жизни, в русской культуре, в русской истории. Тот же самый Конфуций, которым только что сейчас процитировали, с большим основанием опять-таки говорит, что народное единство, национальное единство, о котором сейчас у нас так много говорят и даже пытаются что-то делать, базируется не только на языке, потому что китайцы тоже говорили на одном общем языке, и воевали друг с другом со страшной силой, проливали моря крови. Так же, к сожалению, и у русских бывало. Не столько на общем языке, сколько на общем сознании, на общей культуре. Мы с вами говорили о культуре. Культура – это не все, что пишется.
Но в логосе, отец Макарий, сознание и язык присутствуют неслиянно и нераздельно, я бы так сказал, используя древнюю святоотеческую формулу.
Ну, видите, вот наблюдение нам показывает, что язык недостаточен для национального. Язык служит базой национального единства. Угу. Почему и поэзия? Почему и поэзия, почему литература, она
Состраивается
на языке?
Пушкин является создателем русского литературного языка.
Вот мы, о чем
мы,
я и говорю.
Конечно, мы говорим на языке Пушкина, потому что язык 18 века, даже начало 19 века, он все-таки не совсем тот язык, вот, на котором мы говорим. На это, кстати, обратил внимание такой известный русский писатель, как Владимир Владимирович Набоков. Эту же мысль любил повторять на рубеже тысячелетия Юрий Витальевич Мамлеев, что Пушкин является создателем русского литературного, как он говорит, одновременно и сакрального, и светского языка. Ну, в этом смысле мы, конечно, вот, ощущаем Пушкина своим современником. Потому что сколь бы ни менялись внешние обстоятельства, так сказать, образа нашего действия, вот там появились там самолеты, там освоение космоса, техника бытовая, все там не скрипят уже вот прежние там перья, и никто не мажется в чернильнице. Но с другой стороны, вот человеческий тип, облеченный в слово, он, вообще говоря, не слишком далеко ушел от пушкинских времен. И вот обращаясь к его героям, там мы как-то, в общем, видим какие-то идеальные горизонты самих себя. Мы понимаем антропологию художественную того времени как свою собственную.
Да, видимо, даже больше. Мы можем посмотреть гораздо на далекие горизонты прошлого, увидеть там людей понятных и близких, включая и классиков, и античную жизнь. Но говоря о вот этом вот национальном единстве, о вот этом сродстве, которое достигается, в общем-то говоря, через поэзию очень много. Ведь мы прозаические сочинения действительно можем читать там и Сенеку, и Плутарха, и даже это интересно и полезно, но поэзия присуща языку. Вот Плутарх и Сенеку, кого угодно, можно в достаточной степени легкости переводить на разные языки и сделать их доступными всем. Не знаю, Шекспира и Сервантеса, пожалуйста. А вот поэзию-то нет.
Да. В пределе поэзия непереводима, но, как говорил хорошо Александр Викторович Михайлов, известный, так сказать, теоретик литературы, и музыковед, кстати, и переводчик великолепный, Хайдеггер переводил, Дельтея, вот, обладающий потрясающим поэтическим слухом филолог, ушедший на рубеже тысячелетия, но чуть раньше, вот, он говорил, что мы перенимаем что-то. И вот в этом что-то, если это удачный перевод, самое существенное угадывается. Оно не моделируется, оно угадывается, схватывается.
А для этого переводчик должен быть конгениален.
Да,
автор.
Конгениален, совершенно
точно.
А вот
это Бунин сказал, что поэтический переводчик, он конкурирует, соперничает с автором.
Вы знаете, отчим, мне вспомнились события 20-летней давности. А в связи с Пушкиным что это было? Мы праздновали 200-летие, да, Пушкина. Это как раз был рубеж тысячелетий, да, приближался 2000 год, 99-й был юбилейный пушкинский год. И я вспоминаю, как тогда известный в нашем регионе литератор, профессор Леонид Николаевич Таганов, вот, уважаемый ученый, тогда такую фразу, вот, долгоиграющую, я над этим долго думал, изрек, он сказал, что «Пушкин нужен нам, мы Пушкину не нужны». Вот я сразу усомнился в этом посыле уважаемого профессора, поскольку, ну, не только дело в том, что Пушкин написал «Здравствуй, племя молодое, незнакомое», там, и обращался к нашему позднему возрасту, как он говорил, не только потому, что он написал памятник, а потому, что вот Пушкин – это еще и культурно-историческое присутствие, длящееся в истории. Абсолютно. Вот есть Пушкин как человек, который пересек реку времен за 37 лет, в общем-то, не короткий срок жизни прошел и ушел в иные миры. И вот тому Пушкину, не знаю, нужны, может быть, молитвы наши нужны, но вот культурно-историческому продолжению вот того присутствия, которое есть Россия нового, новейшего времени и будет дальше, говоря языком Шпенглера, помните, мы уже обращались к этому образу, мглистая глубина третьего тысячелетия.
Да.
Вот в этом смысле, конечно, мы Пушкину нужны.
Никаких сомнений. По очень простой причине. Если мы переходим, ну, грубо говоря, на метафизический уровень,
да,
не наблюдаем реальность, а реальность метафизическая, она существует вне времени.
Да.
Вне времени.
Да, да.
И Пушкин здесь и сейчас, так же, как и кто-то другой здесь и сейчас, но Пушкин – это доброе
начало. И существуя вне времени, она живет во времени. Вот что самое удивительное. И
поскольку мы живем во времени.
Чистый платонизм. Время – подвижный образ вечности, конечно.
Мы-то да, живем во времени. Да, и да, мы да, воспринимаем то, что дает нам Пушкин. И мы возвращаем туда, в эту метафизическую реальность, те наши достижения с плюсами, с минусами. И с минусами тоже.
А еще мне, знаете, вспомнилось, что вот оптинский старец Варсонофий, которого мы с вами упомянули недавно вот в разговоре, он, такая фраза у него есть, что из русских писателей едва ли не более других искал Бога Пушкин, а вот нашел или нет, не знаю. Я думаю, что это нужно рассматривать не как констатацию, а незнание старца Варсонофия, а как некую такую, ну, позволим себе такое выражение, духовную провокацию.
Призыв.
Совершенно вызов.
Да,
призыв,
да,
как
да.
Это должен быть ответ. Надо разобраться, надо посмотреть Пушкина. Вот возьмем, например, его замечательное стихотворение 1826 года «Монастырь на Казбеке». Небольшой совершенно поэтический текст. Вот. Но сколь многое здесь сказано о Пушкине и о вообще смысле духовной жизни человека. Меня даже всегда в качестве параллели, вот сразу почему-то, вот я над этим, я не прорабатывал этот сюжет, который сейчас я скажу, на который я укажу, но сразу книга «Схимонаха Илариона на горах Кавказа», где молитвенное дело, не призывание имени Божьего. Вот как это делает Пушкин? «Высоко над семьёю гор, Казбек, твой царственный шатер сияет вечными лучами, твой монастырь за облаками, как в небе реющий ковчег парит чуть видный над горами, далекий вожделенный брег, туда б, сказав прости ущелью, сокрыться к вольной вышине, туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне». Вот здесь, посмотрите, очень четко противопоставлено, ну, говоря в духе немецких романтиков, «Дахин» и «Дазайн». Вот это «туда», «туда» два раза повторяется. И вот это ущелье, это вот образ платоновской пещеры вообще, человеческое, вот это вот человеческий удел земного бытия, который оказывается, ну, совершенно несоразмерен тому, к чему человек призван. И вот дух алчущий, жаждущий, дух Пушкина, дух лирического героя, который здесь, ну, буквально свидетельствует об этой духовной нищете, которая ненасыщаема в этом уделе, в этом дозайн, она всецело обращена к подъему над миром. Но смотрите, поднимаясь в это высокогорье, там уже присутствие Бога обнаруживается. «Твой монастырь за облаками, как в небе реющий ковчег». Сотериологическая тема, ковчег спасения, да? Вот если у Лермонтова там звезды и космическое пространство, где-то даже и демонизированное иногда, то у Пушкина как бы вот это присутствие божественного плана реальности, оно предельно приближено. И душа не вытягивается до где-то, так сказать, размерности космической среды, этой бездны, как это часто у Лермонтова происходит, а непосредственно при этом подъеме встречает близость Творца.
Да, получается, вот и вообще эта вот тема, это вот, он ездил в это время на Кавказ как раз, это, в общем-то, понятное дело, не фантазия, это стихотворение, не фантазия, буквально зарисовка с натуры. Да. И этот монастырь существует, насколько я знаю, где-то там в Грузии.
Конечно.
Да,
конечно,
конечно. Так и другие стихи о горах, там обвал, например, где даже нету вот этого вот прямого выхода на как божественную высоту, но картина, будем говорить, фон тот же самый.
Тут еще, знаете, какой момент интересный. Обычно мы горние мыслим как вертикаль, дольние как горизонталь. И это вроде бы и соразмерно такой русской картине мира, художественной картине мира Пушкина. Но здесь все очень четко включается символический платонический мотив пещеры, потому что горний мир – это, конечно, гора и высокогорный монастырь на Казбеке, да? А мир дольний – ущелье, мир дольний – пещерообразен, мир дольний – некий провал головокружительный, и вот требуется подъем. То есть в дольнем мире оказывается, пусть даже он и всецело равнинен и иной раз приятен глазу, особенно русскому глазу, любящему свою природу, где-то на духовном уровне он зыбок.
Пещера.
Вот, зыбок и страшен.
Борьба и жизнь Пушкина, и творчество Пушкина, и творение Пушкина служат ему прекраснейшим свидетельством.
И вот смотрите, этот мотив «туда», «тудап», «дахин», все-таки не «дозайн», не здесь, а «туда», «дахин», это сквозной мотив всего творчества Пушкина, всей его жизни, потому что это мотив переправы. Переходы. Ему совершенно синонимичный мотив «пора-пора», проходящий через многие
его «пора, мой друг, пора тексты. Покоя, сердце просто здесь».
Да,
уже
да,
больно,
да.
Стихотворение замечательное. Да. Ну, дорогие друзья, спасибо вам за ваше внимание. Мы вам дали первый, так сказать, импульс в мир Пушкина. Непременно продолжим это путешествие.
Спасибо за внимание.
Всего доброго.